эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Виталий Портников. Отмена неприкосновенности депутатов Верховной Рады Украины в последние месяцы стала одним из главных политических сюжетов в стране. Почему же эта тема вот уже долгое время является важнейшим политическим обещанием практически всех украинских политиков? Почему на нее так реагирует общество? И можно ли на самом деле добиться отмены неприкосновенности? Перед тем, как начать разговор, я предлагаю вам сюжет. Почему вообще так важен вопрос о неприкосновенности народных избранников?
Под давлением участников протестов, требующих в том числе лишить иммунитета депутатов Верховной Рады, 19 октября украинский парламент направил в Конституционный суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Перед их рассмотрением в парламенте необходимо получить заключение суда, поскольку документы предусматривают внесение изменений в Конституцию страны. Один из законопроектов внес президент Украины Петр Порошенко. Он предлагает отменить неприкосновенность депутатов с 2020 года, то есть уже для нового состава Рады. Второй законопроект разработали несколько парламентариев, которые считают необходимым отменить неприкосновенность весной 2018 года. Авторы законопроектов призывают изъять из основного закона норму о том, что представители высшего законодательного органа не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без санкций парламента. Включение такого положения в Конституцию Украины, принятую в 1996 году, аргументировалось необходимостью защиты членов парламента от возможного произвола правоохранительных органов, от судебных и политических преследований. История борьбы за отмену депутатской неприкосновенности насчитывает в Украине более двух десятков лет. Требования уравнять перед законом народных избранников с обычными гражданами звучат регулярно, но для завершения процедуры внесения изменений в Конституцию в Раде ни разу не удавалось собрать конституционное большинство в 300 голосов. В 2000 году тогдашний президент Леонид Кучма инициировал всеукраинский референдум по поводу реформирования системы госуправления. 89% избирателей поддержали идею об ограничении депутатской неприкосновенности, однако никаких правовых последствий результата этого волеизъявления не имели. В 2006 году президент Украины Виктор Ющенко лишил иммунитета депутатов местных советов, однако статус депутатов Верховной Рады остался неизменным. В 2015 году Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект Петра Порошенко, предполагавший отмену депутатской и ограничение судейской неприкосновенности. Документ одобрил Конституционный суд, но заключительное голосование в Раде так и не состоялось. Венецианская комиссия, консультативный орган Совета Европы, заявила, что такой молодой демократии, как Украина, не следует полностью снимать неприкосновенность депутатов. За время независимости Верховная Рада лишила иммунитета около 20 депутатов. В их числе ставший символом украинской коррупции бывший премьер-министр Павел Лазаренко и обвиняемый в убийстве представитель блока Юлии Тимошенко Виктор Лозинский. В этом году неприкосновенность сняли с 6 парламентариев, включая и представителя оппозиционного блока Михаила Добкина. Следствие считает, что занимая пост мэра Харькова, Добкин занимался земельными махинациями.
Гость нашей сегодняшней программы – представитель Центра политико-правовых реформ Игорь Калиушко. Здравствуйте, Игорь Борисович. Почему вообще для украинского общества, для украинской политической элиты так важен вопрос о неприкосновенности народных избранников? Это предлагали и Виктор Ющенко, и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович, и вот теперь Петр Порошенко. И опять-таки об этом говорили протестующие, которые выходили к парламенту 17 октября. Почему?
Популярность этой идеи заключается в том, что разные слои общества имеют разный интерес в этой идее. Где-то на рубеже тысячелетий, в 2000 году примерно, стало очевидным, что из-за такой гипертрофированной неприкосновенности наших депутатов роль члена парламента становится очень интересной для разных проходимцев. Людей, которые занимаются в основном бизнесом, но хотели бы быть в политике, получить эту неприкосновенность. Чтобы таким образом не разлагать политический спектр, вообще политическую жизнь в стране, много депутатов, тогдашних депутатов, членов парламента, я в том числе, выдвинули идею, что нам надо внести изменения в статью 80 Конституции, надо сузить неприкосновенность до пределов такой обычной в демократических странах, что член парламента не может быть задержан и арестован без согласия парламента до вынесения приговора судом. То есть депутаты должны быть подсудными, но их нельзя задержать либо до решения суда, что они виноваты, либо до согласия парламента. Это было очень много времени идеи, которая поддерживалась большой частью такого демократического спектра. Наши президенты, от Кучмы начиная и Порошенко заканчивая, имеют другой интерес к этой теме. им всем всегда мешал парламент. Независимость парламента, возможность депутатов занимать независимую позицию. Особенно это было явно во времена Кучмы, когда именно окружение Кучмы было более связано с бизнесом, с экономикой, а в парламенте все-таки была значительная часть депутатов исключительно политически, идейно ориентированных. Часть демократически, часть коммунистически, но они все-таки были не бизнесменами. И третья составляющая – это чистый популизм. То есть люди имеют обиду на депутатов за то, что они якобы неправильно живут, и за это не несут ответственности, и поэтому давай их накажем.
Ну, я замечаю некие такие, знаете, отголоски политической шизофрении, когда начинают обо всем этом говорить. Вот, например, депутаты Верховной Рады, которые были представителями оппозиции во времена Майдана, они говорят, вот мы, представляете, тогда, поскольку мы пользовались неприкосновенностью, мы могли защищать протестующих, мы могли создавать там приемные на Майдане, мы могли выходить на суды, когда арестовывали активистов во время революции достоинства. Мы были таким вот живым щитом, потому что власть уважала нашу неприкосновенность. Но вместе с тем эти же люди говорят, что мы будем голосовать за снятие неприкосновенности у своих коллег на будущее. Но если вдруг опять возникнет такая ситуация, возникнет авторитарный режим, отбирая эту возможность защищать собственно, избирателей, которые рассчитывают на эту депутатскую поддержку.
Вот я совершенно согласен с этим замечанием. Мой тезис заключается в том, что нам надо сузить депутатскую неприкосновенность, но ни в коем случае нельзя ее ликвидировать, так как предписал законопроект, внесенный и депутатами, и президентом.
Но мне кажется, что, несмотря на ваше заявление, поезд уже как бы практически ушел, или еще нет?
Я думаю, что все это закончится тем, что, скорее всего, Конституционный суд рассмотрит и даст положительное заключение, но потом за такую редакцию получить 300 голосов в парламенте, мне кажется, будет невозможно. В принципе, по регламенту этот законопроект еще не обсуждался в парламенте, потому что отправка его в Конституционный суд делается фактически без обсуждения. И это обязанность парламента, каждый законопроект, который внесен об изменении Конституции, надо отправить сначала в Конституционный суд и только после этого обсуждать его.
Ну, вот многие говорят, что нужно, чтобы депутаты несли ответственность исключительно за какие-то действия уголовного характера, связанные там, вот, с коррупцией, с хищениями, убийство человека там, или грабеж, ну что угодно, рейдерство, но не могут нести ответственность за политические какие-то свои действия. И это если сохранится контроль исполнительной власти над судебной системой. Не нужны никакие политические обвинения.
Если сохранится у президента парламентское большинство и контроль над судебной властью, конечно, не имеет значения. Будут внесены изменения в Конституцию, не будут внесены изменения. Мы видим по нашей истории, что практически все представления генерального прокурора о снятии неприкосновенности и криминальном преследовании были удовлетворены в Верховной Раде Украины. Все это на самом деле в значительной мере, оно имеет политическую как бы плоскость. Как будет записано, будут внесены изменения или не будут внесены изменения, не так важно. Но изменения важны для другого. Это не является абсолютно ошибочной теза, с которой люди выступали и на Майдане насчет неприкосновенности. Она неграмотно сформулирована. То есть, если бы людям объяснить, какой объем неприкосновенности действительно нужен депутатам для выполнения их парламентской роли и для того, чтобы в случае надобности у нас могли все-таки повториться такие случаи, как Майдан, я думаю, что большинство людей с этим согласятся. Но оставлять все как есть, это действительно неправильно. Очень большое количество бизнесменов идет в политику исключительно ради получения неприкосновенности.
Ну, по-моему, сейчас уже меньше. Вот после 2014 года эта тенденция как-то стала уменьшаться. По крайней мере, ведущие олигархи больше в парламенте не заседают. Значит, им уже это не нужно.
Да, да, они уже выше этого. У них уже неприкосновенность основана на других вещах. А все те, кто дорастает до определенного уровня в бизнесе, они считают своим обязанностью и зайти в парламент, побыть хоть немножко, получить статус и так дальше. И это очень плохо влияет на развитие политической системы.
А вам не кажется, что это еще связано с тем, что в украинском обществе звание депутата Верховной Рады, это не только с политиками связано, вообще с народным восприятием, это некая модель, элемент успеха?
Я думаю, что так, возможно, было. Было раньше. Сейчас, мне кажется, это не нивелируется. Во всяком случае, мне сейчас намного комфортнее жить не депутатом, чем было. Я просто ставлю себя на место депутатов теперешних. Психологически мне было бы намного труднее сегодня быть членом парламента.
Ну, вы как юрист могли бы свои законодательные инициативы куда более эффективно проводить в жизни, не в парламенте?
Знаете, у меня так получилось, что, будучи два срока членом парламента, я очень много занимался исключительно законопроектной работой и развитием. Фактически тогда была принята Конституция, и по новой Конституции надо было выстраивать все законодательство по судебной системе, по исполнительной власти, по многим другим направлениям. Вот этим я занимался. И много наработок оказалось мне легче реализовать после того, когда я перестал быть членом парламента. Я это объяснил таким образом. Пока я был членом парламента и выступал с этими идеями, очень много людей смотрели на меня как на заинтересованное лицо. И все искали, вот почему он предлагает именно такую модель.
Что за этим стоит?
Что да? за этим стоит? Что да. он получит? И когда я перестал быть депутатом и продолжал, в принципе, отстаивать те же самые направления реформ, очень много людей расслабились и начали поддерживать в парламенте. И я таким образом, я не мог провести идею об административных судах, будучи членом парламента. А в 2005 году, через 3 года, именно наш законопроект был принят Верховным Советом.
А скажите, вот если будет отменена неприкосновенность, действительно, это не будет ревизии уже такой серьезной той конституции, которая действует в Украине, ну, фактически вот все годы независимости?
Я не думаю, что это вопрос, который тянет на ревизию всей конституции. На самом деле есть намного более фундаментальные вещи, в том числе и в организации парламента. Например, способ принятия решений. У нас уникальная ситуация. В Европе таких парламентов больше нет, когда все решения принимаются абсолютным большинством. 226. И это тоже очень сильно влияет на поведение депутатов. То есть у нас не имеет значения, воздержался или против. Поэтому это очень сильно влияет. Люди, оппозиция не понимает, зачем им сидеть в парламенте. Когда меняется способ принятия решений, меняется поведение депутатов. Начинаются нормальные парламентские дебаты. Большинство понимает, что если они куда-то уедут в округа, то
оппозиция примет
какой-то законопроект и так дальше. И в других парламентах так случается.
Но, с другой стороны, согласитесь, что это не будет иметь доверия у населения. Если, вот представьте себе, что сказать любому гражданину Украины, что парламент может принять закон не большинством голосов, он же будет в ужасе, это узурпация.
Ну почему во всех парламентах оно так работает, и это нормально? Мы умеем очень много вещей иногда гипертрофировать. На чем это работает? На том, что все-таки большинство депутатов присутствуют в парламенте. Потом начинаются традиции уже. Если, например, формируется делегация куда-то за границу, в парламентскую ассамблею, например, Совета Европы, то она обязательно должна включать равное количество представителей большинства и оппозиции, чтобы не нарушить баланс при голосовании в парламенте. Я считаю, что надо двигаться шаг за шагом, все-таки внедряя правильные институты и бороться с их искажением, а не бояться, что мы что-то исказим и поэтому не делать ничего.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
революции происходят, столицы меняются местами, но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по субботам в полдень после новостей. Повторы в течение недели.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует представитель Центра политико-правовых реформ Игорь Калиушко. Эту программу ведет для вас Виталий Портников. Вот с этими законопроектами по неприкосновенности, они ведь отличаются только сроком введения их в силу. И тут возникает вопрос, а действительно ли можно принять такое решение, которое отменит депутатскую неприкосновенность немедленно? Или все-таки президентский законопроект, который относит все это изменение на 2020 год, да, он более реалистичен с правовой точки зрения?
Я думаю, что с правовой точки зрения можно принять оба варианта, но я считаю нормальным тактическим шагом вот этот вариант с отложением вступления в действие этой нормы до следующего созыва парламента. Очень много вещей в многих странах, когда речь идет о статусе депутатов, принимается не для самих себя, а для следующих. Обычно это касается таких вопросов, как зарплата, как и так дальше. Но, в принципе, сужение каких-то возможностей, это тоже может попадать в ту же самую категорию. Ну, в этом как раз я не вижу проблемы. Проблема в том, что действительно эти два законопроекта по юридическому своему содержанию идентичны, и они идентичны с предыдущим законопроектом, который вносил президент Порошенко в 2015 году. И на этот законопроект было сделано заключение Венецианской комиссии, которая категорически высказалась против такого решения. В этом заключении Венецианская комиссия, во-первых, напоминает, что с 2014 года существует отчет Венецианской комиссии о предмете депутатского иммунитета и его снятия. То есть они там детально проанализировали весь опыт европейских парламентов и сделали свои выводы. И мы почему-то не хотим, мы имею в виду президент и депутаты, не хотят стать на точку зрения рекомендаций Венецианской комиссии. Во-вторых, здесь Венецианская комиссия четко указывает, что в любом случае неприкосновенность ни за каких обстоятельств не должна защищать депутата от расследования криминальных дел, если это не мешает исполнению его депутатских полномочий. То есть, как бы она тоже говорит, Венецианская комиссия, что надо вносить изменения в статью 80 Конституции, но нельзя исключать полностью всю неприкосновенность. И делает в конце вывод. Таким образом, комиссия считает, что современный уровень верховенства права в Украине не позволяет полностью отказаться от депутатского неприкосновенности.
Ну, то есть, вот это вот и есть главная проблема, уровень верховенства права. Да, потому что даже Венецианская комиссия понимает, что контроль над судами политический, он никуда еще пока что не делся. Тогда объясните мне, как политик, почему президент Порошенко, который, по идее, должен быть заинтересован в установлении как можно более быстро контроля над депутатским корпусом, сам откладывает этот период до 2020 года, когда, возможно, он уже не будет президентом?
Ну, это исключительно одна причина. Получить дополнительные голоса за этот проект. То есть он понимает, что 300 голосов за законопроект без этой нормы
вообще не
будет точно.
Даже если будет улица там стоять и так далее.
Даже.
В таком случае можно вообще считать, что мы обсуждаем все время одну и ту же проблему, которая неразрешима по сути. Потому что, да, вот этот парламент примет в 2020 году, потом появится новый депутатский корпус, который будет, опять-таки, вооружаясь рекомендациями Венецианской комиссии, вносить изменения в уже принятые решения.
Да, если будет принято юридически некачественное решение, новый созыв парламента будет иметь все основания опять ставить вопрос о внесении изменений в Конституцию. Венецианская комиссия будет предписывать, и это могут внести даже в какие-то рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, обязанность Украине внести изменения в Конституцию, привести статус членов парламента в соответствие с рекомендациями.
Но, с другой стороны, так это ли важно для депутата? Мы видим, что действительно, вы вот вспоминали о том, что генеральный прокурор выступает с требованием лишить депутатов неприкосновенности. Депутатов лишают неприкосновенности. Но если речь идет не о каких-то действительно тяжких преступлениях, вот мы помним, как было убийство человека, да, одним из депутатов, ничего не происходит. Дела разваливаются в судах, депутаты выходят на свободу, они продолжают работать в парламенте, находясь под следствиями, лишаясь неприкосновенности. Нельзя сказать, что это вот само преследование приводит к каким-то серьезным результатам.
Для того, чтобы сегодня получить согласие парламента на криминальное преследование кого-то из депутатов, нужно предоставить очень серьезную информацию, что этот человек действительно совершил какие-то преступления. Всегда, когда такая информация предоставляется, парламент голосует «за». Но это касается все-таки небольшого количества случаев. Не может ни прокуратура, ни вся правоохранительная система не может отслеживать всю деятельность всех депутатов и иметь, скажем так, полную возможность каждого из них настолько убедительно в чем-то обвинить. Это во-первых. А во-вторых, ликвидация депутатской неприкосновенности, полная, как предлагает законопроект, она приведет к возможности не просто обвинить там кого-то в преступлениях и повести в суд, а, например, просто задержать депутата по дороге в парламент, когда там готовится какое-то голосование. А здесь какой-то там постовой полицейский скажет: знаете, мне кажется, что вы что-то нарушили, а ваше удостоверение вообще мне выглядит как поддельное. Вас надо доставить в район...
Ну, это такой уже утрированный, мне кажется, пример, да?
Ну, он становится возможным. Ну, просто у нас такого не было, потому что все-таки существует все годы существования украинского государства. У нас статус депутата был защищен. И полиция... никогда, даже гипертрофованно защищен, вопреки, ну, вернее, норма Конституции была расширена законом про статус народного депутата Украины. Туда была вписана еще невозможность привлечения к административной ответственности. Сейчас этого уже нет, слава богу, хоть с этим навели порядок, штрафы платят все равно. Но, тем не менее, вопросы задержания и ареста, они очень важные.
А скажите, вот по вашему мнению, почему не ставит вопрос неприкосновенности главы государства, неприкосновенности судей? Почему эта тема на третьем плане по сравнению именно с депутатской неприкосновенностью?
Ну, во-первых, по судьях вопрос стоял в порядке дня, и его решили в рамках изменения Конституции относительно судебной системы. Судьи и судьям оставили, и никто против этого, кстати, не протестовал,
ну, вот
сильно,
я говорю,
оставили,
да,
нормальную, корректную уровень неприкосновенности. Изменения были только в том, что раньше его надо было преодолевать в парламенте, сейчас это может сделать Высший совет правосудия. То есть, в принципе, легче решить вопрос о привлечении судьи к ответственности, если он этого заслуживает. Что касается президента, то у президента есть один механизм привлечения к ответственности, это импичмент. И у нас действительно нет до сих пор закона об импичменте и много процедурных моментов привлечения президента к ответственности по импичменту у нас не урегулированы законом. Нету понятия статуса специального прокурора, специального там следователя, который упоминается в Конституции, но непонятно, откуда они берутся и чем они занимаются, потому что закон такой отсутствует. Но, с другой стороны, идея, а давайте все это объединим вместе, всегда использовалась политиками для того, чтобы не проголосовать за сужение депутатской неприкосновенности. Это придумали давно, это использовалось больше десятка раз. Как только кто-то вносит законопроект, кто не хочет голосовать за сужение депутатской неприкосновенности, начинают предлагать: мы, конечно, за, но давайте вместе. А вместе, конечно, кто-то будет против. Ну, я недавно в одном из комментариев сравнил эту ситуацию с ситуацией, когда там у родителей есть трое детей, всем надо купить новое пальто, но денег на три пальто не хватает. И вот только на одно хватает. Как поступят родители? Купят в этом году одно, а в следующем будут копить на другое? Или не купят никому?
Напомню, что у нас в программе мы беседовали с председателем Центра политико-правовых реформ Игорем Калиушко. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Всего доброго, господа.